Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В цикле «Что нам Византия?» беседа Александра Никифоровой с византологом и историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Лидовым. В рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина, и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Хвалите Бога утро, чада церкви. Всякое утро будем славословить благаго и поклоняться Ему, устроившему светило в область дне и в область ночи. Покрывало ночи поднято, и воссиял свет Божий над тварью. Явление утра пробуждает спящих. Свет Твой, Господи, да озарит сердца наши. Сам Ты, Господи наш, научи нас славословить Тебя и вложи жизнь в души наши, и как извел нас из тьмы, так и избавь нас от гиены. По милости Твоей напитай чад церкви, прилепившихся к Тебе. Заступником нашим да будет милосердие Твое, Господа утра и вечера. Благодать Твоя, Господи, да сопровождает нас и да приведет к великому утру. Десница щедрот Твоих да ущедрит нас благословениями, и ею да придет огненное море. Небо и земля, и все, что на них, с нами вкупе да славословит Тебя за обращение наше. Славословие Тебе, поклоняемому Отцу и единородному Твоему Сыну и Духу Святому.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача вторая. Сегодня Алексей Михайлович Лидов продолжает свой рассказ о мировоззренческих мифах о Византии.
Собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности. Как пример такого отношения был знаменитый роман американского писателя Ирвинга Шоу, который назывался «Вечер в Византии». Там вообще ничего не было про Византию. Там описывалась среда Голливуда. Я когда-то, должен признаться, лет 25 тому назад прочел этот роман, именно потому что меня привлекло слово «Византия». Но про Византию там не было сказано ровным счетом ничего, а речь шла о каком-то вот этом таком странном мире голливудовского закулисья с кинозвездами, продюсерами и прочее, прочее. Да, собственно говоря, существование этих двух мифов, нереального и отрицательного. Существует очевидный и положительный миф, формулируемые некоторыми авторами, отчасти как протесты и возражения против этого мифа просветительского, который в нашей традиции, в русской традиции, наиболее последовательно сформулировал Чедаев, который просто почти дословно повторял инвективы Монтескье и других французских писателей, как бы опять-таки же более-менее с тем же пафосом, обличая русское самодержавие эпохи Николая I, он также пытался обличить образцы этого самодержавия, которые он видел в Византии, и, в общем, просто почти буквально повторял выпады французов XVIII века. Но в то же время, отчасти как протест, возникает другая традиция некого восхваления Византии как единственно возможной модели существования, как воплощение абсолютного добра. И у современных некоторых политологов, связанных с евразийством, можно прочесть такие заявления, что любой человек, критикующий Византию, наш враг, что Византия для нас это абсолютное добро и так далее и тому подобное.
А разве восхваление Византии было присуще России, русским, не из коней?
Отношение было довольно сложным. То есть сложным в первую очередь и политически тоже, потому что не будем забывать, что Византия была империей, а Русь так или иначе была независимой страной. Она культурно и духовно абсолютно зависела от Византии. И просто напомню тот факт, что подавляющее большинство русских архиереев в домонгольский период были греками. И, конечно, она всегда воспринималась как некий почти недосягаемый образец. Но при этом это был одновременно и соперник, и некое государственное образование, раствориться в котором Русь не хотела. Кроме того, довольно скоро возникает мысль о лукавых греках, которые всегда обманывают.
И лукавы суд до сего дня.
Да, и эта тема, византийского вероломства, которая нашла отражение в многочисленных исторических романах и советских кинофильмах на тему Руси изначальной. Там византийцы появляются исключительно в виде каких-то мерзких интриганов, которые только и думают о том, как обмануть и ограбить, благородную, честную Русь. Да?
В советскую эпоху этот отрицательный миф подхватили.
На уровне массовой культуры, и именно как отрицательный миф был очень удобен для другого националистического мифа, о такой русской самобытности, причем очень часто истоки этой самобытности искали в язычестве, и отвергая христианство как такой византийский проект, да, призванный бы ликвидировать или подчинить, исказить эту национальную самобытность. Собственно, Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности.
О Византии существует много мифов. Лично вас какой поразил больше всего?
Ну, поразить меня на тему Византии достаточно сложно, но можно говорить как бы о степени нереальности этих мифов. Пожалуй, вот в этой антивизантийской мифологии, созданной французскими просветителями, меня в свое время, когда я понял, что, собственно говоря, было сделано, это, надо сказать, отнюдь не общеизвестный факт, да, вот этот вот антивизантийский проект Монтескье, Вольтера и же с ними. Меня больше всего поразило, так сказать, полное игнорирование реальности. Что можно в рамках этого проекта просто вот на белое говорилось черное. Что в этой культуре не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Да? Полное игнорирование образованности Византии. Да? О том, что византийская цивилизация была на порядок более образована, чем западная. Что там была в том же Константинополе полная грамотность. Что почти каждый человек несколько лет учился в школе, где давались начальные знания и о Платоне, Аристотеле, древнегреческой драматургии, Плутархии и так далее. И это знал каждый.
Вот. А можно ли допустить, что Монтескье не знал об этом?
Нет, нельзя, потому что, то есть, когда-то мне казалось именно так. Когда я это прочел, я подумал, какое невежество, то есть, они просто вообще ничего про это не знали. Но потом выяснилось, что Франция была наиболее информированной страной, с наиболее полным знанием реалий Византии и византийской истории.
А то есть вы говорите, что в то же время выходят словари по Византии?
Вышел знаменитый словарь Дюканжо, он вышел до Монтескье, его, конечно, все знали, да? Словарь, как энциклопедия византийской культуры, который иногда пользуется до сих пор, настолько он был фундаментален и хорош. И выходили тома, более 40 томов византийских историков. Это все до Монтескье. И вообще французская элита 17 века чрезвычайно интересовалась Византией. Там известно, что Людовик XIII, Мазарини, Кальбер, они собирали греческие рукописи. Людовик XIII переводил византийские трактаты эпохи Юстиниана и так далее. То есть это был такой уровень знания греческого языка. Так что представить себе, что Монтескье не знал, просто невозможно.
То есть, вот лично у вас нет сомнений, что речь идет о целенаправленной антивизантийской кампании?
Абсолютно. Причем целью этой кампании была не Византия. Из Византии создали жупел, такой вот муляж для битья. Цель, конечно, во французский абсолютизм. Но поскольку тогда этот абсолютизм был правящий, и существовала цензура, и много чего еще, как бы создав такое как бы чудовище под названием Византийская империя, они однозначно как бы обличали через этот самый созданный отрицательный миф современную им систему правления.
А вы пытались когда-то обсудить вот эту вашу идею с вашими друзьями, коллегами на Западе?
Да я это излагал несколько раз. Один раз это было на международном семинаре, который проходил на Корфу и назывался «Греция. Мост цивилизаций». Ну, в общем, реакцией западных коллег, которые там присутствовали, было некоторое изумление, потому что то, что я говорил, было для них абсолютной новостью. Люди, которые были на этом семинаре, это приняли и очень серьезно об этом задумались. Они услышали объяснения для очень многих своих вопросов и недоумений. Понимаете, в чем дело и что хуже всего? Что этот антивизантийский миф ушел на уровень подсознания. как вот слово «Византия» в 9 случаях из 10 рождает вот у нормального западного человека отрицательные коннотации, отрицательные ассоциации и ощущения, за небольшими исключениями, да, то это переходит на современную ситуацию, когда он общается с людьми из стран так называемого византийского мира, которому и мы с вами принадлежим, да, которому также принадлежат, например, Греция, Болгария, Румыния, Кипр. Это я перечисляю страны, которые сейчас входят в состав Евросоюза. То он невольно отождествляет эти страны с православием, а следовательно с византийской традицией, было отношение к Византии в значительной степени переходит на отношение к православию, и приводит к сожалению, вполне однозначной для массового восприятия реакции, как что эти люди принадлежат к недоевропейской традиции или вовсе к неевропейской традиции, что они отчасти варвары, что они должны быть, в лучшем случае, должны быть, пройти как бы школу европейской демократии, да, и, конечно, отказаться от каких-то своих глупостей и суеверий, как на уровне политики, так и на уровне восприятия духовной культуры.
Ну, интересно, что предки тех же самых европейцев совсем иначе относились к Византии.
Я попытался проследить, как формируется этот антивизантийский миф. Кстати, это была бы для кого-то замечательная тема для диссертации, проследить этапы формирования антивизантийского мифа. На мой взгляд, этот процесс начался аж в XIII веке, после захвата крестоносцами Константинополя. Ну, в общем, они совершили преступление, и это было понятно уже современникам. Как мы помним, папа Иннокентий, современник этого четвертого крестового похода, он осудил поведение, то есть своих собратьев по вере. То есть было понятно, что произошло некое преступление и безобразие, им самим было понятно. И как некое оправдание начинает формироваться вот этот миф о какой-то восточной деспотии, которая нам чуждая, а инородной чужой религии и так далее и тому подобное. До этого лейтмотив, конечно, есть многие впечатления, да, и не только положительные, но лейтмотив западной реакции на Византию – это восхищение и преклонение, потому что они видят культуру, которая на порядок выше, чем
их собственная.
Причем на всех уровнях, в том числе и в сфере юриспруденции, и системы законов, которая действовала. Напомню, что в Византии действовал в разных редакциях кодекс Юстиниана, да, который был вершиной римского права, и на основе которого Наполеон уже создал свой кодекс Наполеона, ставший главным сводом законов для Европы XIX века. То есть, я говорю, даже в этой сфере образование, то есть поголовная грамотность, о которой на Западе в это время приходилось только мечтать, что там даже элита в массе своей была неграмотна, не говоря уже о простых ремесленниках, да, грамотность и письменность была уделом западного духовенства, и все. Ну, просто на всех уровнях это не сопоставимые по уровню развития модели, и это все вызывало естественное чувство восхищения, не говоря уже о великих памятниках, о красоте Константинополя, о богатстве и разнообразии форм жизни, национальности, национальных культур. Константинополь был таким интернациональным мегаполисом, в котором жили разные народы, религии, и мегаполисом, который поражал своим богатством. То есть, собственно говоря, ни о какой как бы недокультуре или культуре второго сорта говорить абсолютно не приходилось. Взгляд был снизу вверх. А потом в процессе политического упадка Византии, который продолжался довольно долго, в общем, реально 2,5 столетия, от 1204 года, 4-го крестового похода, и до 1453, до падения Константинополя под ударами турок. Вот за это время вот формируется такой негативный миф. Мы следы этого мифа видим, например, в сочинениях Вазари в отношении византийского искусства, которое с некоторым презрением и чувством превосходства в начале XVI века отзывается о так называемой манере Бизантина, которая была преодолена великими художниками Ренессанса. И для него это тоже уже некое клише и миф, без всякого упоминание о том, что крупнейшие художники, сформировавшие это явление Ренессанса, все были очень либо византийскими учениками, либо следовавшие византийской традиции, такие как Чимабуэ, Дуччо, да и даже Джотто. Но он как раз их выделяет и весь процесс Ренессанса рассматривает как отрицание вот этой примитивной и убогой, ограниченной, беспомощной маньеры грека или маньеры византина.
Да, но с Западом более-менее понятно и с причинами формирования этого антивизантийского. Но, вы знаете, если мы сейчас выйдем на улицу где-нибудь в центре Москвы и спросим людей, что они думают о Византии, я думаю, что в лучшем случае это будет незнание.
Потому что это клише. Клише, которое стало основой образования, которое влияет на очень многое. Ну вот приведу еще один пример. Вот ситуация, например, 4-го крестового похода, да, когда банды крестоносцев разоряют величайший город в мире, да, и богатейший город в мире. Город, с которым связаны истоки нашей культуры и, я бы сказал, все лучшее, что лежит в основах русской духовной традиции. И вот предложить там среднему школьнику, с кем он себя будет идентифицировать, с благородными защитниками города или с крестоносцами? Однозначно с крестоносцами, потому что вся традиция описывает крестоносцев как своего рода героев в бесконечном количестве там романов, начиная от Вальтера Скотта и далее по длинному списку, в кинофильмах и прочее. Если вы зайдете в любой большой книжный магазин, вы там, если найдете с трудом там пару книг про Византию, то вам очень сильно повезет. Но вы найдете десятки книг, посвященных крестоносцам, рыцарским орденам и прочее. Это определенная образовательная модель и некая система ценностей. И, собственно говоря, возвращаясь к этому сюжету о византийской идентичности, это проблема просвещение и образование, то нам необходимо воссоздать, если хотите, традицию византийского образования.
Подошла к концу вторая беседа о Византии с известным византологом, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Тема следующей беседы – «Лик и маска Византии». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная творчеству Ивана Бунина. В ней мы рассмотрим черты того, что можно назвать верой Бунина, вернее ее зачатками или же поисками ее. С христианской же точки зрения, самому отъявленному безверию. И здесь Бунин только ищет случая, чтобы высказать это тяготящее, так привычное для него внутреннее чувство плотянности, обожествления, плоти, которым он пробует подменить веру, наделяя этим чувством то разорившегося дворянина, то крестьянина, а то и вообще потерявшего себя люмпина. Прочтем, например, описание молитвы, живущего в уединении в лесу, некоего караульщика Ермила. Скинув полушубок, затопив печку, березовым голиком подмахнув земляной пол, он обмывал под своими густыми волосами, вечно гревшими его маленький лоб, свое морщинистое лицо водой с ледяшками, обдергивал свою бессменную пасконную рубаху и становился на молитву, врозь раскинув носки сопревших лаптей. Щурясь, он устремлял пристальный, но невидящий взор на дощечку в углу, привычно шептал что-то и в определенные моменты с размаху кланялся ей. Но думы его были не возле Бога. Прерываю цитату, чтобы обратить ваше внимание на тенденциозность этого описания, даже, пожалуй, цинизм. Бунин по своему обыкновению привлекает внимание читателя посредством описания разнообразных бытовых деталей, в чем он так силен. Собственно, весь абзац только из этих деталей состоит, не забыты даже сопревшие лапти. И, напротив, не затрудняет себя деталями, коими должна отличаться молитва. Он не считает нужным отметить даже слов молитв, которыми молится Ермил. Привычно шептал что-то. Это все, что Бунин находит возможным нам сообщить. Обратим также внимание на довольно циничная дощечка в углу вместо образа, а также подчеркнуто бессмысленный для автора автоматизм движений молящегося. Привычно шептал что-то в определенные моменты. Какие? С размаху кланялся ей. И ко всему привычный, но невидящий взор, и в конце подготовленное всем предыдущим. Но думы его были не возле Бога. Возле чего же тогда? Об этом мы узнаем из следующего абзаца, в котором особо значимы первые два предложения. Его сейчас мы и будем читать. «Он всю жизнь полагал, что верит в Бога», — пишет Бунин, — «но только полагал. Темная сила — другое дело. Он в нее верил, чувствовал крепко. Сколько ее не только в мире, но и в человеке». Ермил клал лапоть на колени и смотрел своими желтыми глазами в пол. Он вспоминал всю свою жизнь с тех дней, когда он по-людски женился, по-людски нанялся с женой на барский двор. Теперь ему 50, тогда было 18. Конец цитаты. Все это могут сказать о себе, и зачастую и говорят все остальные герои Бунина, в том числе гораздо почище и образованней Ермила. Да, пожалуй, и сам автор, при том, что возможны, конечно, вариации. Здесь же, кстати, отметим еще один немаловажный для Бунина момент, а именно сосредоточенность Ермила не на настоящем, не на будущем даже, что вообще-то нежелательно, но исключительно на прошлом. Тоже касается и всех появляющихся у Бунина персонажей, пускай даже и автобиографических. На каком бы этапе жизни они ни находились, пускай даже на заре туманной юности, их мысли уже обращены преимущественно к прошлому, покрывающемуся пленкой тлена. Впрочем, об этом аспекте творчества Бунина много говорилось в предыдущей передаче. А сейчас мне хотелось бы отметить в ней вот что. Есть у него рассказ, в какой-то степени предваряющий у Бога итоговые «Темные аллеи» и другие позднейшие произведения. В нем пародийно, но довольно точно выразились его представления о жизни, о вере, о любви. Рассказ этот называется «Мученики», а главный герой его, бывший лакей Арсенич, жизнелюб, женолюб и любитель в равной мере как изящной, в своих, естественно, представлениях жизни и житий святых мучеников, преимущественно бывших сладострастников, которые он пересказывает детям своих бывших хозяев. Предстает здесь, уж не знаю, сознательно ли это сделано Буниным. Думаю, навряд ли. Карикатурным выразителем его собственных воззрений на важнейшие аспекты жизни. Понятие о своеобразных представлениях Арсенича о святости слушатели могут получить, перечитав этот рассказ. Я же хочу привести единственную реплику, принадлежащую этому герою. А дальше, по мере дальнейшего цитирования, каждый из слушателей может составить свое мнение о том, насколько я прав или не прав в этом своем соображении. Эта реплика заключает вот какое рассуждение о плотских грехах, мучающих человека. Далее бунинский текст. Вот это несметное число грехов прикрывает любовь. Любовь, как могут понять слушатели, более или менее знакомые с воззрениями Бунина, отнюдь не небесная, но тоже чисто плотского характера. Далее, перепутав грешное с праведным, герой Бунина считает необходимым присовокупить соответствующую ссылку на слова апостола. А еще далее следует заключительная сентенция, касающаяся мученика Ванифатия, жизнь домученичества которого, как я надеюсь, всем нам известна, и выдержанная во всем том же специфическом духе. «Грешный человек, уж очень мне его кураж нравится». Конец цитаты. Добавлю, что свою способность толковать жития святых под столь своеобразным углом зрения, близким его собственной натуре, и обливаться при этом слезами, Арсенич воспринимает следующим образом. «Мне Господь не по заслугам великий дар дал. Этого дара старцы валаамские только при великой древности, да и то не все домогаются. Этот прелестный дар, слезный дар называется». Конец цитаты. И еще одно добавление. Рассказ этот почти целиком построен на диалогах и почти совсем лишен авторской речи. Но там, где она вклинивается в повествование, опять и опять пробивается обычный для Бунина лиризм. Вот и судите, где здесь пародия, а где нет. Довольно странным образом эта вот пародия на религиозные чувства героя святых дополняется в моем сознании весьма сходной, по моему мнению, попыткой реконструкции сознания собаки, причем собаки-алкоголика, в финале рассказа «Сны Чанга», где Бунин не находит ничего лучшего, как наделить своего четырехногого героя своеобразными религиозными чувствованиями вследствие отсутствия, очевидно, таковых в человеческих особях. При отпевании в храме католическом, что не лишне отметить, погибшего хозяина перед Чангом, повергнутым в глубочайшее уныние его гибелью, вдруг открывается выход в какой-то иной, гораздо высший в сравнении с повседневным мир. Далее текст Бунина. «Перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины, точно две сестры разных возрастов. И надо всем этим гул, громы, клир звонков, вопящих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие и все собой покрывающее неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением. И художник, с красными глазами, вышедший в эту минуту из костела, изумление останавливается. «Чанг!» — тревожно говорит он, наклоняясь к Чангу. «Чанг, что с тобою?» И, коснувшись задрожавшей рукою головы Чанга, наклоняется еще ниже, и глаза их, полные слез, встречаются в такой любви друг к другу, что все существо Чанга беззвучно кричит всему миру. «Ах, нет, нет, есть на земле еще какая-то мне неведомая третья правда». Конец цитаты. Нота Бене. Одна из двух предыдущих правд, о которых постоянно до навязчивости твердил Чангу покойный хозяин, это, конечно же, влюбленность в жизнь, омраченная правда памятью о смерти. Отсюда и прямо вытекающая из первых, хотя и по видимости противоречащая ей вторая, переданная в следующих словах. «Все это ложь и вздор, чем будто бы живут люди. Нет у них ни Бога, ни совести, ни разумной цели существования, ни любви, ни дружбы, ни честности, нет даже простой жалости. Жизнь — скучный зимний день в грязном кабаке, не более». Конец цитаты. Возвращаюсь к прерванному фрагменту, где описывается отпевание и погребение хозяина Чанга. Кто-то тоже лежит теперь там, за темнеющим городом, за оградой кладбища, в том, что называется склепом, могилой. Но этот кто-то не капитан, нет. Если Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан, в том безначальном и бесконечном мире, что недоступен смерти. В мире этом должна быть только одна правда, третья, а какая она, про то знает тот последний хозяин, которому уже скоро должен возвратиться и Чанг. Конец цитаты. Оценим курьезность этого момента Бунина, вряд ли осознаваемую им самим. У любого из его персонажей, не только этого рассказа, но и других, есть возможность пройти путь, предназначенный автором для собаки. Но ни один из них не желает приложить усилий, чтобы выйти на эту прямую, ведущую к Богу. У собаки же, напротив, желание как раз есть, но свидеться с Богом в конце этого пути, как она мечтает, нет возможности, уже ввиду того, что нет у нее бессмертной души, которую объяла бы в мире ином беспредельная божественная любовь. Впрочем, несмотря на уверение читателя в противном, в наличии такой любви в Боге не уверен и сам автор, влагающий в уста хозяина Чанга следующие довольно пошловатые, впрочем, вполне в духе начала века, когда написан рассказ сентенции. Цитирую. «Разве глупее нас с тобой были все эти ваши Будды? А послушай-ка, что они говорят об этой любви к миру и вообще ко всему телесному? От солнечного света, от волны, от воздуха, и до женщины, до ребенка, до запаха белой акации. Или, знаешь ли ты, что такое Тао, выдуманное вами же, китайцами? Я, брат, сам плохо знаю, да и все плохо знают это, но насколько можно понять? Ведь это что такое? Бездна праматерь, она же родит и поглощает, и поглощая, снова родит все сущее в мире, а иначе сказать... Тот путь всего сущего, коему не должно противиться ничто сущее. А ведь мы поминутно противимся ему, поминутно хотим повернуть не только, скажем, душу любимой женщины, но и весь мир по-своему. «Жутко жить на свете, Чанг», — сказал капитан. «Очень хорошо, а жутко, в особенности таким, как я. Уж очень я жаден до счастья и уж очень часто сбиваюсь». Темен и зол этот путь, или же совсем, совсем напротив. И, помолчав, еще добавил. Главная шутка ведь в чем? Когда кого любишь, никакими силами никто не заставит тебя верить, что может не любить тебя тот, кого ты любишь. И вот тут-то, Чанг, и зарыта собака. А как великолепна жизнь! Боже мой, как великолепна! Конец цитаты. Добавим сюда... Еще и очень близкие рассуждения главного героя рассказа «Братья», который, по моему мнению, может восприниматься в качестве бунинского автопортрета. Что говорить, навряд ли найдется в русской традиционной прозе первой половины XX века модернистская «Разговор особый», более безблагодатная фигура, чем Бунин. Эта безблагодатность при прилежном проникновении в бунинскую атмосферу может привести в ужас. Мир Бунина, несмотря на все потуги автора в обратном направлении, ужасный, лишенный какого-либо смысла, определяющийся исключительно плотским, хотя и обостренным до какой-то невероятной степени восприятием и циркуляцией в тоскующем теле, густой и зовущей невесть в какие дольные бездны крови, долженствующей рано или поздно прекратиться, болезненно притягивает к себе и в то же время вызывает чувство годливости». И с этого чисто материального наполнения возникают временами какие-то квазидуховные движения, в какой-то степени создают какое-то новое, более высшее по сравнению с ней поле, но почувствовав себя здесь не в своей тарелке и не найдя нужной степени применения, рикошетом возвращаются обратно. Нетрудно заметить, какие именно архетипы одухотворяют бунинское творчество, если это слово только к нему применимо. Это неизбежное увядание плоти, наслаждение приходящей жизнью с одновременным неутоляемым томлением духа, которым, не менее чем первым, почти мазохистски, наслаждается бунинский герой. Смерть, которой он панически боится, а также соединяющие в одно перечисленные элементы психоонтология темных энергий, живущих в человеке. Все это переплетение находит свое место в излюбленной теме Бунина. Любовной, понимаемой им весьма специфически. наиболее полно она выражена в известном рассказе «Митина любовь», в котором герой раздваивается между духовной влюбленностью в девушку, потенциальной недостаточностью, так сказать, реализации этой любви в физиологическом плане. Не невозможностью, подчеркиваю, а именно недостаточностью, неполнотой. Ибо последнее, как ему не без оснований кажется, по полноте будет значительно уступать первому, вследствие чего попеременно, а то и одновременно испытывает к своей избраннице то любовь, то ненависть. «Он это понимал», — пишет Бунин, — «но что же было делать? Как и куда вырваться из того заколдованного круга, где было тем мучительнее, тем нестерпимее, чем было лучше?» Конец цитаты. И несколько ранее. Муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную. Раз перед вечером он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по Табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромных черных елей. Великолепно мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускавшегося слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом. Только одни соловьи гремели из конца в конец парка. Так сладко пахло и елями, и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом. И такое великое, чье-то чужое, давнее счастье почувствовалось Мите во всем этом, и так страшно, явственно вдруг представилось ему на огромном ветхом балконе среди кустов жасмина Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух на всю аллею: «Если через неделю письма не будет, застрелюсь». Конец цитаты. И стреляется. От непереносимости этого безблагодатного земного счастья вследствие отсутствия ощущения в нем чего-то или даже кого-то высшего. Вспомним ранее прозвучавшее. Именно это-то и было непосильно, то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то самого нужного. Конец цитаты. И у которого, даже в случае самого благоприятного исхода, то есть женитьбы на Кате, нет, как он чувствует, чаемого будущего. Кажется, этому убеждению в очень значительной мере посодействовало интимное свидание с молодой крестьянской женщиной, перед которым, далее текст Бунина, весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно, как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно, а кругом было так поразительно тихо, что он слышал только одно — это биение. Беззвучно, неустанно велись, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе. И от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Конец цитаты. Далее самое главное. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло, и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул между деревьев по направлению к валу и увидал, что под сучьями яблонь катилось на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение и оказалось Аленкой. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше. Страшная сила телесного желания, не переходящее в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Конец цитаты. С этой минуты у героя не остается никаких иллюзий относительно дальнейшей жизни, весь смысл которой для него сосредоточился на любимой девушке. Тварном, что немаловажно для окончательного понимания его трагедии, существе, но своего рода идола для почитания, в котором он не видит образа Божьего, как не видит, кстати, Бога, могущего соединить их судьбы в одну. Иллюзии упомянутого выше будущего и тоже без Бога, через другого своего героя, Бунин попробует обрести несколькими десятилетиями позже, при написании нобеленосной жизни Арсентьева, которой будет посвящена следующая передача.
Программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Катенька». Дачка была крошечная, две комнатки и кухня. Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне, и так как объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньки не было никакой возможности, и сидела она целый день в саду на скамейке качалки. Мать Катеньки, бедная, но не благородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на входных дверях прибила дощечку «Мадам Поросковья, моды и платья». Летом же отдыхала и воспитывала гимназистку дочь посредством упреков в неблагодарности. Кухарка Дарья зазналась уже давно, лет 10 тому назад, и во всей природе до сих пор не нашлось существа, которое сумело бы поставить ее на место. Катенька сидит на своей качалке и мечтает о нем. Через год ей будет 16 лет, тогда можно будет венчаться и без разрешения митрополита. Но с кем венчаться-то, вот вопрос. Из дома доносится тихое бубнение матери, и ничего, ни малейшей благодарности.
розовый бракар на платье купила 45. Девка на выдани, гудит из кухни, избаловавшись с детства. Нет, коли ты мать, так взяла бы хворостину хорошую. — Самих бы вас хворостиной! — кричит Катенька и мечтает дальше. Венчаться можно со всяким. Это ерунда, лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом еще можно выйти за генерала. Да мало ли за кого. Но интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять? Генеральша-графиня Катерина Ивановна дома? И входит он в белом кителе, вроде Середенкина, только, конечно, гораздо красивее и носом не фыркает. Извините, я дома, но принять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна. Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают. Едва дыша, он берет ее за руку и говорит: «Катя, а Катя, это ты с тарелки черносливину взяла, а?» Мать высунула голову в окошко, и видно ее сердитое лицо. Из другого окошка подальше высовывается голова в повойнике и отвечает: «Конечно, она, я сразу увидела. Было для компоту 10 черносливин, а как она подошла, так и 9 сделалось. И как тебе не стыдно, а?»
«Сами слопали, а на меня валите», — огрызнулась Катенька. «Очень мне нужен ваш чернослив. От него керосином пахнет».
«Керосином? А почем же ты знаешь, что керосином, коли ты не пробовала, а?»
«Керосином?» — ужасается кухарка. «Эдакие слова произносить! Взять бы что ни но есть, да отстегать бы так небось!
Стегайте себя саму, отвяжитесь!»
«Да, значит, он берет за руку и говорит: отдайся мне. Я уже готова уступить его доводам, как вдруг дверь распахивается и входит муж.
«Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин и все состояние, и мы разведемся». «Катька, дура полосатая, кошка носатая!» — раздался голос позади скамейки.
Катенька обернулась. Через забор перевесился соседский мишка и, дрыгая для равновесия, высоко поднятой ногой, обрывал сросших у скамейки кустов зеленую смородину.
— «Пошел вон, поганый мальчишка! — взвизгнула Катенька. — «Поган, да не цыган, а ты вроде Володи». — «Мама! Мама, он смородину рвет!»
— «Ах ты, Господи, помилуй!» — высунулись две головы. — «Час от часу не легче! Ах ты дерзостный! Ах ты мерзостный! Взять бы хворостину хорошую!
Мало вас, видно, в школе порют, что вы и на каникулах под розгу проситесь! Вон пошел, чтобы духу твоего!»
Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения всем по очереди свой длинный язык с налипшим к нему листом смородины. Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не выходило. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему вдруг кошка носатая? Во-первых, у кошек нет носов, они дышат дырками. А во-вторых, у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что это значит «вроде Володи»? Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания. Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами собой опускались углы рта, и тоненькая косичка дрожала под затылком. Катенька пошла к матери и сказала: «Я не понимаю вас. Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой? Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира?» Потом пошла в свой уголок, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала изливать душу в письме к Мане Кокиной. «Дорогая моя, я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроились совершенно. Дело в том, что мой роман быстро идет к роковой развязке. Наш сосед по имению, молодой граф Михаил, не дает мне покоя. Достаточно мне выйти в сад, чтобы услышать за спиной его страстный шепот. К стыду моему, я его полюбила беззаветно. Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие. Пропала масса фруктов, черносливов и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайку соседних разбойников. Я молчала, потому что знала, что их предводитель — граф Михаил. В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом: «Ты должна быть моей!» Разбуженная этим шепотом, я выбежала в сад в капоте из серебряной парчи, закрытая, как плащом, моими распущенными волосами. У меня коса очень отросла за это время, ей-богу! И граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор. Только глаза мои дивно сверкали. Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку: — Мама, дайте мне, пожалуйста, 7-копеечную марку, я пишу Мане Кокиной.
— Что? Марку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать. Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтобы на Мокиных работать. Посидят Мокины и без писем.
Только и слышно, что марку давай, — загудила из кухни. Взял бы хворостину хорошую, да как ни наесть.
Катенька подождала минутку, прислушалась, и когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала: «Дорогая Манечка, я очень криво приклеила марку и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100 миллионов раз. Твоя Катя Маткова».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.